Такой короткий для дальнейшего движения вперед вывод из того, что мы говорили в прошлый раз, то можно сказать так, что именно поскольку бытие не производится мыслью, то есть не есть предикат и не может быть выколуплено из мысли, постольку возможно достоверно познающее существо. В данном случае человеческой. Если это существо имеет место, и мы в этом убедились. А мы убедились, что истина, я существую, истина каждый раз, когда я это высказываю или думаю. Повторяю, поскольку бытие не производится мыслью, постольку возможно достоверно познающее существо. Раз мыслю, то есть бытие. Ибо бытие и есть как раз то, что воспринимается мыслью и только мыслью. И в самом, конечно, вы понимаете, что определение бытия есть одновременно определение мысли, и наоборот, определение того, что называется мыслью, есть одновременно определение бытия. Только вот с этой мыслью, или с тем, что философы называют мыслью, нужно обращаться очень осторожно. Это не то, что мы, подчиняясь нашей психологической привычке, вот той самой наглядности, против которой я предупреждал, не то, что мы называем мыслью. Говоря слово «мысль», мы невольно имплицируем представление вот чего-то такого бесплотно чистого, ментально очищенного. Но это не так. Не это называют философы мыслью. Потому что вот как раз к этой вот ментальности нашей чистой, все эти определения философские, которые я приводил, особенно вращая их вокруг понятия бытия, они все как раз неприменимы. Я напомню вам, потому что сейчас нам нужно будет посмотреть, как работает эта мысль, как метод и как производство мыслей. И поэтому нам нужно хотя бы укрепиться в том, что такое эта мысль. Так вот я в порядке предупреждения или разъяснения, что под мыслью имеется в виду нечто не совпадающее с тем, что мы склонны понимать под мыслью, вот скажу, напомню вам следующее. Ну, во-первых, несомненно, что судя по той ситуации, вот в которой стоит проблема сомнения у Декарта, и в которую я поставил эту вот проблему, по этой ситуации несомненно, что сомнением Декарт, или тем, что Декарт называет сомнением, он пытается, прежде всего, устранить всякий механический элемент из мыслей. Вот вспомните, я говорил все время о живом, которое несет, и только которое несет, на волне своей интенсивности несет понимание, или рацию, структуру понимания, которая, я говорил вам, есть рацию между сказуемым того, что может быть наглядно, и несказуемым того, что не поддается никакому наглядному представлению. Значит, вот это живое. И фактически то, как построено у Декарта сомнение, ясно, что сомнение упирается в последнее, уже не подлежащее сомнению. И, собственно, сомнение осуществляется для того, чтобы упереться в то, что не подлежит сомнению, волю. То есть фактически лишь в сомнении, как способности воссоздания через себя, нельзя сомневаться. То есть нельзя сомневаться в сомнении. И вот это сомнение, проделанное таким образом, и открывает ворота или дверь измерению жизни. Измерению жизни или живого, де-факто, в своей единичности незаместимой существования. То есть сознание во всем другом, вернее, сомнение во всем другом, кроме самого сомнения, во всем другом, причем сомнение в принципе, в источниках, а не в отдельных каких-то представлениях, есть открытие зазора, вот того самого зазора, о котором я говорил, теперь я о нем скажу иначе, есть открытие зазора несомненного и незаместимого существования себя в мысли. Повторяю. Открытие зазора несомненного и незаместимого существования себя в мысли, причем заново и целиком ин акту существования. Я показывал вам фактически, что трансценденталии или трансцендентальное сознание есть на самом деле просто чистая форма актуальности всякого состояния. Когда и настолько долго, насколько долго мы что-то делаем, вот есть то-то и то-то. Настолько долго, насколько мы делаем, настолько долго или в тот момент, когда мы думаем, и когда мы подумаем, есть то-то и то-то неизбежное и неминуемо. И вот эта вот чистая форма актуальности всего этого, инакту, целиком, и есть трансценденталии, которые я показывал вам, когда говорил о том, как вводится абстракция трансцендентального субъекта. Так если это так, вот то, что я только что сказал о сомнении, вот как открытие этого зазора, то означает, что сомнением мы, во-первых, читаем в себе, именно в себе, и только из себя, если на уровне экзистенциальных черт или символических черт индивидуальной биографии Декарта, вот этот вот глубокий метафизический тезис, он выступал в известной вам детали презрения, словесного, конечно, презрения, презрения в кавычках Декарта, к книгам и к библиотекам. И он любил подчеркивать свое отсутствие в себе читающего существа. Так же, как он не любил чернильного опьянения, то есть не страдал графоманией, и, насколько мог, избегал акта писать. Так и не страдал он манией чтения. Так вот, читая в себе и только в себе, мы заново воссоздаем. И истины только те мысли или идеи в терминах Декарта, только те идеи, которые воссозданы или рождены заново. В этом смысле сомнение есть заново созидание. И если Бог испытан, а он испытан, когда сомнение проделано, и если Бог испытан в сомнении, вот, например, доказано, что он не может обманывать, и я показывал вам, зачем это нужно доказывать, то мысли наделены существованием, являются необходимыми. Свободными, но необходимыми. Непредопределенными, но необходимыми. Новыми, но неизбежными. Вот странные, исключающие одна другую вещи, приходится держать вместе. Значит, для чего я сейчас все это говорю? А вот чтобы показать вам, что вот это, вот то, что я сейчас описывал, есть мысль. Один из признаков того, что философы называют мыслью, вот это то, что я даже одним определением не могу сказать. Я лишь сказал, что мысль не есть чистое ментальное состояние. Вот та мысль, о которой говорится, что это то, чем воспринимается бытие, и только этим воспринимается бытие. И об этой мысли мы можем сказать, раз мыслю, и поскольку мыслю, постольку есть бытие. Значит, тут у нас мы далеки от чистого какого-то ментального состояния. Что-то другое. Вот, например, чтобы показать это, что другое, я говорю о живом, о том, о сомнении, о том, что сомнение открывает измерение жизни, открывает зазор, в который помещается незаместимое и единичное, и своей единичностью действующее существование. Не содержанием существования, а единичностью, фактом существования, индивидностью существования. Можно даже так определить понимание, в отличие от знания. Понимание есть существование, в отличие от знания, как содержания. А если мы вдумаемся в нашу интуицию понимания, то мы поймем, что это, хотя и примитивное, но исчерпывающее определение того, что мы имеем в виду, когда мы говорим, ну, я понимаю, или нужно понимать, а не просто знать, и так далее. Значит, еще один признак того, что называется мыслью, это живое понимание или существование, то есть я или выражусь так, существовательная сторона содержаний в отличие от содержания как знания. Вот существовательная сторона содержания, исчерпываемая актом, единичным актом, есть или нет, и действующая только этим присутствием, наличием присутствия, как выразились бы в советской канцелярии. Какой еще признак от того, что называется мыслью, я ввел, говоря о сомнении? Ну, вот то, что я в прошлый раз назвал таким смешным неологизмом уродцем, когда сказал о упечатленной или упечатлившейся душе, пытаясь так перевести французское словосочетание «l'âme impressionnée». Познавать, как я сказал вам в прошлый раз, можно только то, что есть, уже есть в душе. Причем под душой, прошу вас, опять не понимаете, вот наше внутреннее, вот то, что несомненно наше, то, что нас отличает эмпирически от других, и о чем мы таинственно говорим, что вот, а вот у меня в душе и так далее. Нет, не об этом идет речь. Декарт, вот, например, в ответе тому самому гиперасписту, о котором я говорил. Да, кстати, я полез в разные книги и все-таки узнал, как перевести этот гипераспист, который я не мог перевести в прошлый раз, смутно помня значение этого слова. Гипераспист – это греческое солдат резерва, солдат, остающийся в резерве и вступающий в бой в самый последний момент. Корреспондент Декарта не случайно называл себя этим вот псевдонимом «Гипераспист», потому что он вступил в бой вокруг метафизических размышлений на последней волне в качестве последнего солдата настолько, что раздраженный Декарт, поскольку аноним не раскрывал свое имя и в самый последний момент сообщал ему свои письма, не включил его письма и свои ответы в издание метафизических размышлений, которое, как вы знаете, издавалось все вместе. И текст сам, и возражение Декарту, и ответы Декарта, их там 6, а это должно было быть 7-м возражением и, следовательно, 7-м ответом. Так вот, в ответе этому солдату резерва, или который держался до самого последнего момента в резерве, потом вступил в бой, гипераспист, Декарт проводит одну нить, одну мысль. Он различает, проводит различие между суждениями людей и их перцепциями. Ну, это не совсем то различие, которое обычно проводится между ощущениями, теми же самыми перцепциями и суждениями, в смысле того, что вот в ощущениях как таковых, в принципе, нет ошибки, а ошибка появляется лишь на уровне того, на уровне нашего суждения. Когда мы судим, когда мы оцениваем так или иначе имеющиеся ощущения, ощущение, на этом уровне появляется ложь или истина. А на предшествующем уровне ее нет, бессмысленное ощущение само как таковое. Если оно есть, оно истинное просто потому, что оно есть. В том числе вот эта знаменитая палка, которая кажется нам переломленной в воде. Если я вижу ее переломленной, то сам факт, что я вижу ее переломленной, он, этот факт существует. И этот факт тем самым истинен. А вот истина и ложь появляются в смысле суждения, когда я считаю, что палка переломлена. Вот там это уже появляется, здесь появляется ложь. Здесь он несколько в другом смысле различает Декарт. Декарт различает следующим образом, что люди фактически не умеют судить о том, что фактически уже есть в их перцепции или в упечатленной душе. Фактически Декарт считает, то, что есть на самом деле в мире, фактически всегда уже воспринято. И все, что есть в мире, на самом деле, всегда воспринято. Только вот мы не в полном виде и конечным образом эксплицируем, выявляем воспринятое теми конечными средствами, которые у нас есть в каждый данный момент. Ну, просто рассудите, что если любой физик вам подтвердит, что в любом квадратном сантиметре освещенной поверхности, на которой падает луч, дана вся информация, которую, в принципе, человек может извлечь через этот источник информации, то есть через свет. В каждом единичном сантиметре падения светового луча содержится вся возможная информация, которую вообще можно извлечь. Ну, и голография современная это ясно показывает. Но, тем не менее, мы не извлекаем всего. И никогда не извлекаем всего. Но, чтобы понять, как мы что извлекаем, нам нужно приходится принять этот постулат, что то, что есть на самом деле, всегда воспринято. Или, как скажет Декарт, есть в перцепциях. Но наше суждение или то, что мы можем извлечь, отличаются от этих перцепций. То есть, то, что есть на самом деле, сущность, скажем, какая-то скрытая, по Декарту, не есть нечто, что еще надо воспринять. Вот обратите внимание на этот ход мысли. Вот какая-то сущность. Мы всегда предполагаем, что вот дано какое-то восприятие, и чтобы понять, что оно значит, или сформулировать относительно его какой-нибудь закон, нам нужно еще что-то воспринять. Нет, говорит Декарт. Все воспринято. И сущность вещи или предмета не есть что-то, лежащее еще где-то и требующее, чтобы мы эту сущность еще восприняли. Здесь опять вот на другом уровне вот эта сложная работа сложной философской машины, совершенно однообразная, но трудноуловимая, проявляющая себя совершенно в разных точках, так же, как тело, пропитанное водой, на поверхности, в любых точках поверхности будет проступать эта вода. Изнутри будет проступать, потому что она все пронизывает. Так вот это вот, я говорю, не нужно еще воспринимать. Этот ход Декарта каждый раз повторяется. Вот помните, я показывал вам, что по сути дела, то, что называется Богом, есть элемент или находится в составе ткани нашего опыта. Наш опыт так построен и так складывается. И поэтому еще сказать, что существует предмет отдельно от этого опыта, называемый Богом, нельзя по закону того, как создана и построена наша терминология. К Богу неприменимо понятие существования. Мы не можем утверждать такой предмет. А потому что мы уже имплицировали то, что мы называем Богом в составе и в структуре, в ткани нашего опыта, который построен вот так, как построен, если это опыт, дающий знания, и потом еще повторить акт и сказать, что существует, мы не можем. Вот видите, в одном месте проявляется, вот там, который я рассказывал вам раньше. И вот снова здесь по вопросу о восприятии, о различии между перцепциями и суждениями. Если у нас есть перцепция, нет ничего, что еще надо было бы воспринять. В том числе мы не можем удваивать мир в одном радикальном смысле слова. Вот вспомните все рассуждения Декарта в правилах для руководства ума, как раз в его юношеской работе, где он на кончике пера себя построил, и, построив себя, текст уже его не интересовал, он не стал ни кончать текста, ни его издавать. То есть работа, медитация была проделана, и все, его не интересовало. И, очевидно, ему ни отчеты не нужно было бы сдавать годовые, не выполнять план, не иметь в своем послужном списке еще одну монографию опубликованную. Так вот, там он странную вещь говорит. Он все время, вы видите, как тщательно его мысль избегает заданной без его ведома, то есть без ведома Декарта, независимо от его усилия, заданной почвы дискуссии. А вы знаете, что принцип когито в том числе означает, а Декарт принцип когито практикует, в том числе означает, что я не принимаю ничего, что задано до меня, и принимаю лишь такую почву дискуссии, которая порождена моим собственным движением. Помните, я еще на более таком феноменологическом уровне, экзистенциальном, говорил, что Декарт вообще выпал из спора с так называемой схоластикой, с окружающим мировоззрением, культурой. Я говорил вам, помните, что он без гнева и упрека, в отличие, например, от Кампанеллы или в отличие от Джордано Бруно, перешел в другое измерение. Его битва разыгрывалась не там, где вокруг него боролись люди. Кто-то низвергал религию, кто-то ее защищал, кто-то низвергал церковь, а кто-то ее защищал и так далее, и так далее. Это была почва для Декарта предзаданная. И он не хотел вращаться по силовым линиям предзаданного поля напряжений, как в мышеловке какой-то, или как белка в колесе бегать. Нет, простите, принцип Гогита мне, Декарту, этого не позволяет. Только вот на той почве, которая создана моим движением. Я пошел, и возникла проблема. И он избегает предзаданной проблемы в данном случае. Какой? А именно проблема универсалей. Вот существует ли общее, то есть у нас только имена, или реально существуют универсалии в мире? Декарт и в одном обороте речи, и в другом обороте речи, на одной странице, на следующей странице в правилах для руководства ума все время вот говорит, да нет, я вообще в эту дискуссию не влезаю, она меня не касается, не об этом я говорю. И упорно говорит, что мы проделали шаг, скажем, у нас есть индивидуальный воспринимаемый предмет, в каком-то срезе он есть и сущность. Сущность не есть нечто, что еще нужно воспринять или найти в мире, помимо этого воспринятого предмета. Это два модуса, говорит. Это посмотреть, можно взять в плане мысли, а можно взять в плане объекта. Нет никакой проблемы в универсале, говорит. Если мы сделали шаг, мы не можем, в силу необратимости мышления, мы не можем и не должны пытаться его удвоить и повторить. Он уже проделан, уже отложились и сущность, и предмет. Уже, как говорил я, все воспринято. Поэтому, если, когда мы скажем о сущностях, как раз о модусе, то мы вспомним, что протяжение мышления тоже есть только модусы или атрибуты, в данном случае это одно и то же. Можно взять так и рассматривать как протяжение, а можно рассматривать как мысль. Это два разных измерения, и будут вытекать и разные следствия, и применяться разные методы. Только потом пытаться уловить в мире как мышление и протяжение, как два реально отличающиеся один от другого предмета, не надо делать. Вы же тогда не понимаете сами, как вы мыслите. Вы нарушаете закон необратимости мышления, и нарушая его, попадаете, говорит Декарт, под власть воображения. То есть пытаетесь себе наглядно представить. Вот субстанция, вот мысль как субстанция, или тело как субстанция. Декарт не предполагал никаких таких субстанций.
Так вот, кстати, о том, что все воспринято, все есть, я проиллюстрирую иначе немножко. Сейчас дополнительный пример приведу, который как бы будет рефлексивен по отношению к нам самим сейчас. То есть мы сидим здесь и занимаемся Декартом, и пример можно привести уже на этом уровне. Ну, рассуждение короткое. Ну, такое, что, вот, скажем, можно описать, вы знаете, Декарт совершил какие-то акты мысли, он что-то познал, узнал что-то и высказал это. В том числе в математике, в геометрии, в физике он совершил какие-то открытия. При этом Декарт же формулировал правила метода. То есть построил определенную теорию познающего мышления. Ну, возникает такой вопрос. Познавал ли он мир или делал ли он свои открытия согласно, действительно согласно тому методу, который он же описал. Мы описываем процесс познания другой теорией, отличной декартовской теорией. Ну, какой-то X-теория, вот в 20 веке какая-то теория познания, или эпистемология, или логика описывает вот процесс познания иначе. Так вот, если мы предположили, что Декарт что-то познал, то есть акт мысли совершился, то в описании этого акта познания есть и та теория, которую не знал Декарт, а которую знаем мы. Она там есть. Акт познания совершился. Ну, скажем, Декарт вывел закон синуса. Описание этого акта или заново его порождение, а сомнение нам диктует и в области мысли, тоже принимать лишь то, что заново может быть порождено. Заново порождение обнаруживает, что там содержится любая теория, которая это описывала бы, в том числе то, что мы сейчас можем сказать о том, как на самом деле в действительности познавал Декарт, если нам, конечно, удастся это сделать, что весьма сомнительно. Но я хочу подчеркнуть другое. Что бы мы ни сказали, уже содержится в той мере, в какой акт мысли совершился. А раз он совершился, в нем есть все. Ведь фактически мышление Декарта, как и античное мышление, построено на следующей аксиоме, что достаточно по-настоящему мыслить, чтобы мыслить истинно. Если выполнить по-настоящему акт мысли, который признается актом мысли, то есть на уровне любой интуиции мы будем знать, да, акт мысли совершился, то это и будет мыслить истинно внутри этого акта мысли. Вот еще всякие сложности добавляются к нами вот к тому, что называется мыслью. Мы фактически в действительности под мыслью действительно имеем не какое-то ментальное существо, а какой-то совершенно живой организм, который я пытаюсь с разных сторон в порядке предупреждения или блокировки нашей наглядной мании представления, пытаюсь это описать. Более того, значит, то, что называется мыслью у философов, есть нечто, содержащее в себе извлечение субъектом себя. Извлек себя, и это извлеченное «я» есть сторона того, что называется мыслью в твоей голове. Ведь вдумайтесь в оборот слов, мы говорим «самобытность», да? Или «быть самому». А что я сказал, когда говорил о незаместимом акте или факте существования? Вот есть или нет? И действует именно наличием, а не содержанием. Оно должно само быть, и тогда что-то делается. Вот само и само делается тогда. Помните, я говорил о естественном или свободном действии? А что такое само? Это личность, лик. Тем самым, как вы видите, понятие мысли содержит в себе понятие личности, как онтологическое представление. И, следовательно, мы понимаем, что вся наша вот проблематика, от которой мы трясемся, как бедные люди обычно больше дрожат над теми небольшими богатствами, которыми они располагают. То есть бедные всегда жаднее, чем богатые. Так вот мы всегда говорим о нашей незаместимой, самоценной, неустранимой индивидуальности, которую нужно ценить, уважать, имея в виду под индивидуальность нашу, вот совокупность наших действительно совершенно уникальных физических, психических и других черт. Такой проблемы философии в действительности нету. Философии вообще плевать на все эти наши милые нам самим особенности. И если есть какая-то проблема личности, то есть проблема лика вот этого бытия, которое само. А оно, как вы понимаете, не есть наше эмпирическое, дорогое нам, отдельное наше существо. Я сейчас, в мои задачи не входит, не рассказ об этом и всякое такое. Я лишь хочу сказать, что вот когда начинаешь расшифровывать, что под мыслью понимается философами, то ты в том числе и видишь, что там и есть термины, понятия личности или лика. Само. Более того, может быть, не более, черт его знает, здесь иерархии нету, конечно. И греки, и Декарт заново на новом витке спирали исходят из того, с одной стороны, из того, что есть мир явлений и есть мир истинный, стоящий за миром явлений, а с другой стороны, что истина всегда явлена. И, собственно, истина именно явленная или явленная. И как греки, так и Декарт были очень внимательны к поиску некоторых привилегированных, можно так говорить, свидетельств, явлений, знаков, если угодно, которые своим телом, то есть своей явленностью содержат или своим телом представляют собой расположение нашей понимающей мысли. Вот как расположен предмет явлен, вот так вот и это расположение есть непосредственное нами развлечение и понимание. Я уже говорил вам частично, что, скажем, для греков то, что греки называли красотой, и было явленностью истины. Так вот та мысль, о которой говорит Декарт, и которой вот проблему явленности я частично уже рассматривал, сейчас хочу взять другую сторону этого дела. Декарт, прилагая принцип когито, и вот весь напрягаясь вокруг этого, вот сам, и при этом жизнь моя ангажирована в жизни того, о чем я пытаюсь извлечь знания. И вот мы один на один в этом стоянии. И вот это один на один есть следующий принцип. Я переверну немножко дело. Принцип такой. Фактически, принцип достоверности у Декарта можно выразить так, что первой достоверностью по Декарту, достоверностью, на которой основываются другие достоверности, является собранный субъект, собранный стоящий субъект. Это, кстати, весьма древнее античное греческое представление. Греки стояли, но когда они грохнулись, то шум от этого грохота дошел и до нас. Собранный субъект, собранный вот вокруг этого вот когитального принципа. Я сам и принимаю то, что из себя, извлеку из себя. Но тут вдруг у Декарта проливается мотив и нота представления, необычного для европейской мысли, представления, что сознание, и опять то, что мы понимаем в наших ментальных ассоциациях, наглядных представлениях, сознание есть пассион. В смысле страстной силой. Есть уровень, на котором для Декарта неприложимо вообще развлечение пассион и аксион. То есть страсти, как пассивного состояния, вызванного какими-то воздействиями, и действия. И сознание как страсть собирает.
и преобразовывает, кстати, как я говорил в прошлый раз, преобразовывает субъекта. Я говорил, что то место, которое для нас оставлено в мире, там, где лежит собственный или акт, имеющий лик, который мы должны совершить, вот мы можем в это место попасть и там быть ликом, лишь переосмыслив и преобразовав самих себя. А преобразование это требует, как вы знаете, силы. Нельзя словами, их сочетаниями или силлогизмами и прочее-прочее преобразовывать себя. Реальные события производятся какими-то силами. И вот у Декарта это сознание как страстная или пассионарная сила. О чем она хлопочет? И вот здесь интересный очень момент, о чем хлопочет эта сила. И вот, когда я снова перечитывал Декарта, я все время настойчиво, как идефикс, во мне всплывало платоновское рассуждение, и просто я удивлялся чуду такого совпадения. Но на уровне моих заумных рассуждений я уже это чувство чуда этого снимаю и очень так рассудочно объясняю этим, что вот существует закон соответствий, что есть какая-то внутри какая-то штука, и она фонтанирует на разных уровнях через разных людей в разные эпохи какими-то одними и теми же вещами. И они согласованы между собой, как бывают согласованы символические соответствия. Бодлеровские корреспонданс. Ну, конечно же, Декарт не читал Платона, то есть или плохо его читал. Плохо читал. Ну и вдруг вот та же самая абсолютно тема. Декарт говорит, то есть Платон говорит, мы не все познаем. Не в том смысле, что мы не все можем познать. А вообще мы не всем и интересуемся. Ведь чтобы познавать что-либо, нужно хотеть познавать. Вспомните, страсть, я говорю. Платон не имеет в виду просто наше вот какое-то организованное желание, вызванное нашей дисциплиной, волей там, и так далее, Вот, или любознательностью, такой, научной любознательностью познавать. Платон говорит, мы сдвигаемся с места в акт познания, только если мы поставлены в ситуацию восприятия или ощущения такого, которое само себя раздирает и противоречит само себе, исключает само себя в одном и том же отношении. То есть Платон говорит, что началом познания является какая-то собственная наша темнота, ну, темнота в прямом смысле этого слова, не в смысле не учености, а темнота, вот, отсутствие света. Мучительно нас раздирающие. И мы находимся, как выражается Платон, в неустойчивом противостоянии. Вот или вправо пойдем, или влево пойдем. Вот это вот состояние неустойчивого противостояния одного другого. Мы внутри него. Одно исключает другое. Мы держим это. Но удержать это невозможно, неустойчиво. Мы или туда, или сюда упадем. И начинается движение. То есть, повторяю, Платон предполагает, что какое-то ощущение, восприятие наше раздирающее вот таким вот образом. Вот мы, нам явилось что-то, вот я говорил, явленная истина или привилегированное какое-то проявление, содержащее в себе вот эту мучительную, противоречивую загадку, держащую нас в состоянии неустойчивого противостояния. Ну, к тому же вы знаете, что у Платона высшим символом, обозначающим всю философскую работу или познавательный пафос, был эрос. Эрос как символ воссоединения, стремления разорванных, разошедшихся половинок к воссозданию своего первоединства. То есть к разрешению фактически вот этого неустойчивого противостояния, где противостоящие одновременно стремятся друг к другу и исключают друг друга. И мы раздираемся вот внутри этого неустойчивого противостояния. Вот еще странная добавка, ограничительная или пояснительная к тому, что мы называем мыслью. Декартовская, вот это вот, то есть один на один, ну, декартовская, одновременно я снова повторяю вам, растиньяковская, снова напоминаю вам вот этот образ растиньяка, стоящего на холме перед расстилающимся Парижем и говорящий, вот теперь, а ну-де, на нас, между нами двоими, между нами двоими. те мысли, которые разрешить надо, потому что жизнь моя решается. И я вовсе не модернизирую, вводя этот образ якобы 20 века или возникший, вернее, 19 века. Я абсолютно далек от какой-либо модернизации. Просто вот это вот Декарт его жизни, если реконструируем жизнь Декарта, она полностью раскладывается именно вот так вот. И Декарт писем своих. Теперь, вот, выполнив этот предупредительный демарш, вернемся к той ситуации, вот, в которой оказывается эта мысль. Мы разъяснили уже, что это такое. Но теперь вернемся к ситуации, в которой она оказывается. Она у Декарта существует как бы подвешенная над двумя пропастями. Над этими двумя пропастями человеком, который проделывает акт когито, воссоздается мыслительный акт в полном его составе, со всеми его предпосылками, допущениями и вытекающими следствиями, или формой этих следствий, всех возможных следствий. Декарт говорит, что вот это вот над этими двумя пропастями субъекта, и если мы о нем говорим или к нему применяем слово «всегда», «всегда», то в этом самом ответе гиперосписту Декарт говорит, да я не имею в виду «всегда», вот как вы слово «всегда» понимаете. Ну, фактически Декарт говорит, что вот «всегда», я говорю, «всегда существует вот это». Вот «всегда оно есть и существует, как бы само, идя через время, глязь, как устойчивый субстрат». Ну, любых своих изменений, там оно потемнеет. Ну, конечно, я знаю, что как материальный предмет оно разрушится, но, скажем, какой-то нематериальный предмет. Он вот так же существует, но в отличие от материального предмета, он просто не разрушается. Он вечно существует. Да нет, говорит Декарт. Когда я говорю слово «всегда», я имею в виду, я обозначаю этим словом не вечность, вот вечность вот эта вот, ну, и фактически вечность, представляемую нами наглядно. Что мы имеем в виду? Под вечность. Вот то, что я только что говорил. Вот вечно существует вот так вот. Существует. А мы уже знаем, что для Декарта таких существований нет. Так вот, он говорит, это слово всегда не означает вечность, но лишь то, что мы это делаем, вернее так, лишь то, что мы делаем какую-то вещь каждый раз, он каждый раз подчеркивает в тексте Декарта, делаем какую-то вещь каждый раз, когда представляется случай ее делать. Мы ее делаем вот так, все время одинаково делаем. Каждый раз, когда для этого представляется случай. Мы можем вообще не делать. Ну, так же, как мы мыслим не всегда. Мы спим, например. И смотрим, как я говорил вам, на птичек, и твердо знаем, что при этом мы ровным счетом ничего не думаем. Это рекомендованная Декартом процедура. Но когда мы подумаем, и каждый раз, когда подумаем, и ровно настолько, насколько мы в этой мысли остаемся, то будет вот то-то, то-то. И тогда вот то, что будет, и называется вечным, в моем смысле слова, говорит Декарт. Каждый раз, когда представится случай, делать эту вещь. И вот забавно еще такое декартовское предупреждение. Мы знаем твердо, из логики усвоили, из теории познания тоже, что то, что называется мыслью, и то, что называется логическими связями или логическими отношениями, вневременно и внепространственно. Просто пространственные временные понятия не могут нами использоваться для расчленения и уяснения содержания логических истин и логических отношений. И в этом смысле они вне пространства и времени. Пространство и время в данном случае являются лишними сущностями, и бритва Оккама должна их срезать. Они нам не нужны для понимания мысли, для оперирования логическим выводом и так далее, и так далее. И мы, вообще-то, эту ассоциацию переносим и на то, что мысль называют философы. Но я уже часть предупреждения относительно того, что такое мысль, сделал. Теперь сделаю еще одно. Это очень важно для того, чтобы они представили себе, как Декарт себе представляет вот это вот стояние и дрение субъекта над этими двумя пропастями. Над пропастью материального, изменяющегося и ничтожного мира, порочного, всякий мир, как материальный, порочен, или вот этого вот некого высшего идеального мира, который тоже пропасть, если мы приписываем ему какие-то неземные свойства вечного существования, нами недостижимого. Так вот, мы переносим на мысль, для понятия мысли в философии, вот эти вот ассоциации. И Декарт в беседе с Бурманом, одна из самых интересных его работ, это просто Бурман, молодой теолог, очень тщательно изучивший декартовскую философию и имевший счастье с ним беседовать подробно и задавать ему вопросы по всем беспокоившим его пунктам декартовского учения. И в том числе, ну, как само собой разумеется, говорит о том, что мысль совершается вне времени, говорит Бурман, и еще там дополнительно есть лемма у этого нашего представления, что нельзя мыслить одновременно о нескольких вещах. Последний оттенок нам не важен, я просто скажу, что Декарт там мимоходным замечаем. Ну, конечно, мы все всегда мыслим одновременно о разных вещах. Например, я мыслю о чем-то, я мыслю о том, что я мыслю, и это содержится в одном акте. А это вещи разные, предметы, которыми я мыслю, и мышление о мысли, мыслящие о предмете. А это в одном акте все совершается, говорит Декарт. Ладно, это сейчас оттенок нам не важен. Декарт говорит, простите, как это мысль совершается мгновенно или вне времени? Мысль, говорит, может делаться только во времени, говорит Декарт. В том смысле, что, он говорит, ведь нужно прибыть в мысли достаточное время. И нужно удерживаться в мысли, говорит Декарт. Имея в виду, конечно, вот ту длительность, о которой я уже вам рассказывал и говорил, что это основное онтологическое переживание Декарта. Как могут пребывать вещи, такие пребывания которых во времени является дополнительной посылкой по отношению к их содержанию, то есть их содержание не содержит признака дления, субстанция, как я вам говорил, не содержит, или акт творения не содержит признака дления или воспроизводства. И вот это ощущение живое, оно декартовское, ощущение, что мысли именно пребывают, держатся в ней, оно проходит через все, что Декарт думал и о чем говорил. Внешне, терминологически, как я вам показывал, оно выражается в маниакальном появлении везде в решающих пунктах декартовского рассуждения слов «тогда, когда мысль», «поскольку мыслю», «когда мыслю», «мыслю, что мыслю», и «когда мыслю, что мыслю», «тогда». Я уже не говорю о роковом слове «потом» или «еще». Если вот так, потом уже нельзя или можно. Вы помните, я говорил вам, может ли Бог создать в мире существо, которое его же Бога ненавидело? Это гениальный ответ Декарт. Нет, теперь уже не может. Теперь уже не может. Вот если просто брать эту одну фразу, прибавив к ней вот это вот, что мысль во времени только совершается, в смысле в ней нужно пребывать, persiste, говорит Декарт, энное время. Вот если вместе взять это все, просто расшифровывая это, можно всю декартовскую философию изложить в качестве последствий вот из этого переживания или из этих постулатов. Так вот, декартовское вот это вот ощущение длительности есть, во-первых, конечно, ясно, что, как я говорил вам уже, выделение длительности не психологической, вот некого онтологического измерения, в котором дление не есть дление нашей психологической реальной жизни. Наша психологическая реальная жизнь есть чередование моментов пребывания на нас в той длительности, где упорядоченные предметы сами себя воспроизводят и длятся, и полосы пребывания нашего в реальном мире, где рассеяние и распад. Ничто не удерживается на своих основаниях, порядки разрушаются, и для философа основное чудо – как вообще возможно мыслить? Вот как можно начать мыслить в определенный момент времени, в следующий момент времени иметь ту же мысль, которую имел, плюс еще новое, и связать их в необходимую какую-то связь? Это чудо, потому что из самой длительности или последовательности времени это не вытекает, и длительность или поток времени не дает для этого оснований. Он не может держать такое событие. А оно случается. Факт. Ведь бывали мысли, как вы говорите. Случались? Как это возможно? Кстати, вот я размахиваю перед вами ручками, казалось бы, чисто эмоциональные ходы, а в действительности просто это я придал особую форму старому исходному вопросу философии.
Ведь вы знаете, что философский, основной вопрос философии есть простой очень вопрос. Он такой двухглавый, двухчленный, но один. Он следующий. Почему есть вообще что-то, а не ничто? Вот это есть основной вопрос философии, вокруг которого все строится, раскручивается, держится и так далее, и так далее. Ну, в том числе в нем под член или под вопрос, почему это, а не иное? Почему, собственно говоря, это, а не другое? Почему это событие в мире, а не другое? Потому что все это случайно. Ну, из него под вопрос, почему, собственно, я здесь и так далее. Или почему вы здесь? Вот. Но вы понимаете, что в такого рода фразах слово «есть» используется ведь особым образом. Когда философ задает вопрос, почему вообще есть нечто, а не ничто, ну, ясно, что слово «есть» относится, есть слово, прилагаемое к предметам особого рода. И они действительно, а что другие предметы – это ничто, а вот те предметы, к которым слово «есть» прилагаемое, они действительно чудо. Вот чудо-мысль. Так вот, чудо-мысли, оно имеет еще одну интересную сторону у Декарта, которую он полностью пластично восстановил всю вот эту внутреннюю, так сказать, внутреннюю пассионарность философского вопроса. То есть сознание как пассион, как страсть, пассионарное что-то. Вот почему есть нечто, а не ничто? В том числе, почему есть мысль? Вот я подвешен двумя этими пропастями. Я должен держаться в мысли. Так, держаться в мысли, но здесь есть один парадокс. Я впереди себя мысль не могу породить, мысль новую, а по определению, когда говорится о познании, говорится только о новых мыслях. Значит, впереди себя я не могу породить новую мысль простым желанием этой мысли. Ну, простое, я говорил вам уже, вы же не можете сделать открытие просто потому, что вы захотели сделать открытие. Что-то вам, может быть, откроется, когда вы пошли, куда пошли. И так говорит, простите, а и все за Сократом, куда пошли, собственно говоря? Пусть впереди мысль породить нельзя, как следствие у меня наличных мыслей, просто потому, что последующий момент времени не вытекает из предшествующего. Следовательно, моя мысль впереди, то есть мое бытие впереди, в качестве мыслящего что-то нового и не забывшего себя перед этим, а ведь, в принципе, можно ведь в момент времени проснуться, не... или проснуться, или очнуться не самим собой. Почему, собственно говоря, в следующий момент времени я – это я? Это загадка, это не так просто. И в этом, кстати, я повторяю вся философия. Почему нечто, а не ничто? Хорошо, так вот, нет оснований, чтобы в следующий момент была мысль, но когда она есть, на каких основаниях я ее признаю в качестве мысли? Потому что я, если я признаю ее, то я ее уже имел. Очень простое. Что-нибудь, для того, чтобы что-то узнать, нужно уже это знать. Потому что то, что я хочу узнать, лежит в каком-то направлении, например. Я в этом направлении должен сдвинуться. Если я сдвигаюсь в этом направлении, то я уже имею образ того, к чему я хочу прийти. Значит, в этом смысле я знаю то, что я должен узнать. Тем самым я вообще двигаться не могу. Здесь противоречие содержится. Как же все-таки это движение происходит? Как впереди вообще что-то возникает? Так, теперь это что-то, возникающее впереди в некоторой деятельности, оно, я говорил вам, покоится на высокой волне интенсивности существования. Существование «я» вот в этом зазоре между двумя моментами времени, которые ни один из которых не вытекает один из другого, ни вперед, ни назад. Ни назад я не могу пройти, сказать, что я вытек из предшествующего момента времени, ни вперед пройти не могу, сказав, что вот впереди теперешний момент обосновывает последующий момент. Так. И здесь я вот стою по Декарту на этой волне интенсивного существования. Вот того, которое я пытался перед этим описать. То, которое незаместимо, то, которое есть собранный субъект, являющийся первой достоверностью. И вот на одной стороне у меня вдруг оказывается врожденные идеи. Почему врожденные идеи? Там есть одна сложность, связанная просто с лингвистикой, с различием между французским языком и латинским. В большинстве случаев, может быть, в силу лаконизма знаменитого и других качеств, латинский язык выигрывает перед французским. Ну а иногда латинский порождает недоразумение. На по-латински в рожденности идеи есть простое слово «ине», или, то есть уже французский вариант, но латинского слова «инатус». А в французском тексте Декарт пользуется выражением, которое гораздо точнее и не несет недоразумения. Значит, если прямо переводить латинский термин, значит, врожденные идеи – это прирожденные идеи, прирожденные мне. А по-французски Декарт чаще всего говорит так: идеи, которые рождаются вместе с моим рождением, рождаются тогда, когда я рождаюсь. Но там дело гораздо яснее, потому что ты понимаешь, что там упор умозрительного хода философской мысли стоит на рождении «я», вместе с которым появляются идеи. То есть этих идей нет, пока «я» не рождается. А «я», говорит Декарт, мое «я» не рождается от родителей. Следовательно, идеи не прирождены по закону просто нашего языка. Мы прирожденным называем то, что мне прирождено в том смысле простом, и это имплицировано, что это перешло во мне от моих родителей, к моим родителям, еще от их родителей и так далее. А Декарт имеет в виду совсем другое. Следовательно, если он говорит, идеи, которые появляются вместе с появлением меня самого, когитального меня самого, а не эмпирического я, или идеи, которые рождаются вместе со мной, а я не рождаюсь от родителей, и должен еще родиться я. Родиться в некоторой среде усилия, о которой я все время говорил. Некоторая среда синтеза, среда усилия. В ней происходит второе рождение или первое рождение того, что Декарт называет «я». Тем самым понятно, что врожденные идеи есть просто континуальные свойства того поля, в котором и только в котором рождается «я». В то же время врожденные идеи есть структуры понятности просто-напросто. Ну вот смотрите, сейчас я в качестве одной из врожденных идей проиллюстрирую понятие пространства, которое я уже анализировал в другом плане, в плане развлечения мышления и протяжения, или мышления и материи. А теперь возьму со стороны, вот, что значит называть такое понятие, как понятие пространства, врожденным. Ну, также врожденные нам понятия длительности, понятие «я» и так далее. Ну вот, смотрите, я утверждаю, материя, вот возьмите такое суждение, материя только пространственна. Вот в Декарте, в корпусе философии Декарта содержится утверждение: материя только пространство. Ну, во-первых, чтобы понять его, вспомним вот это вот декартовское «уже» или «еще, нельзя, еще раз нельзя». Сейчас я вы поймете, о чем я говорю, просто напомню вам перед этим, что я говорил. Ну, значит, в прошлый и позапрошлый раз я показывал вам, что декартовское утверждение о том, что материя есть пространство, означает понимание Декартом, что что-то требует обоснования и доказательств. Вот, например, не само собой разумеется, что в мире есть тела. Или что то, что воздействует на нас, суть тела. Потому что, как я показывал вам, на нас могут быть воздействовать знаки или сообщения, материальная оболочка которых, знаковая оболочка, в каком-то смысле не существует. Ей неприменим термин существования в настоящем смысле этого слова. Вот я захотел, сделал вам знак вот так вот, а потом взял этот знак, перестроил и придал ему то же самое значение. В мире сместились материальные формы, но это майя, скажет Декарт, это ничто. И нужно доказать, что доказать, что то, что воздействует на нас, есть тело, материальное тело. Сказать, что то, что воздействует на меня, есть только материя, можно в случае, если я под этой материей имею в виду такие явления или естества, которые полностью артикулированы вне самих себя, то есть в пространстве, и не имеют внешнего, то есть внутреннего. И не имеют внутреннего. Вот это тогда материальные явления. Так вот, скажет, если я так вел и обосновал вообще, вопреки иллюзиям, что в мире то, что воздействует, что в мире на меня воздействует именно тела, то я не могу потом сказать, что в материи есть еще что-то, кроме протяжения. Обратите внимание на мою ход мысли Декарта. что мы пришли, так доказали. Вот это на нас воздействует вещь. И то, что воспринимается органами чувств, есть только материя. Ничего другого органами чувств не воспринимается. То, что воспринимается, воспринимается органами чувств, и только органами чувств мы воспринимаем материальные тела в мире. Так я показывал, какую роль там играет пространство. И Декарт говорит, так вот так, ну, это материя. Так материя у нас получилась, теперь уже нельзя с дурацким видом или с умным видом рассуждать о том, что материя есть еще что-то, простите, вот она твердая, она непроницаемая, она еще что-то, помимо протяжения. Во-первых, непроницаемость сама тоже пространственное определение у Декарта. Тяжесть, как вы знаете, не существует как реальное качество, пребывающее в теле. Нету тяжести в физике Декарта. И так далее, и так далее. Но я здесь подчеркиваю ход. Вот так построили. В нашем языке так ввелось понятие и материи, и пространства. Теперь мы не можем задаваться вопросом, что еще, чем является еще материя, помимо своей протяженности или пространственной расположенности или вывернутости любых предметов относительно самих себя и полной их артикулированности без внутренних тайн, артикулированности во внешнем созерцании. Во внешнем созерцании, потому что пространство есть одновременно и внешнее созерцание, то есть нечто, для чего у нас есть, как скажет Декарт, чувство, то есть способность воспринять это. А есть что-то, для чего у нас нет чувств. И это, об этом что-то мы говорить не должны. Так вот я, закрепив это, теперь поясню другую сторону. Вот со стороны структур понятности, внутри которых оказывается субъект, в той мере, в какой он длится или пребывает в мысли. Вот там вот он оказывается в поле, свойствами которого являются врожденные идеи, то есть свойства поля, которые нам кажутся идеями человека. Но поскольку мы понимаем, что это идеи не им изобретенные, а свойства поля сознания, тогда мы их должны называть врожденными или рождающимися вместе со мной в поле, потому что я-то рождаюсь в поле. Родился в нем, и вот вместе со мной родились и идеи. И каждый раз, когда родился, каждый раз, то есть как только есть чистая форма актуальности, то есть трансцендентальное сознание, то вот есть и эти идеи. Идеи прямого, идеи числа, идеи пространства, идеи длительности, идеи я, идеи Бога и так далее. Так вот, возьмем тезис. Материя только пространство. Ну, что это значит, что мы наблюдали множество случаев материи и обобщили наше наблюдение таким утверждением? Много случаев материи наблюдали, обобщили и убедились в том, что материя только пространственная. Нет. В действительности, как уже из предшествующего ясно, что утверждение материи только пространственной есть правило интеллигибельности или условие знания, как я уже говорил. То есть, фактически это условие наблюдения такого, применительно к явлениям которого мы вообще можем формулировать физические законы и прослеживать действие каких-то движений этих предметов и относительно этого движения формулировать какие бы то ни было законы. Потому что если бы между этими движениями лежали бы связки действующих душевных или одухотворенных агентов, то мы не могли бы этого делать. Относительно явлений, которые переплетались бы в волепроизвольной связи между собой, то есть волепроизвольной связи какого-то агента, который, помните, я говорил вам, подсовывал бы мне свои проявления, вот как вот домино Лефевра, за которым ту сторону мы не наблюдаем, а наблюдаем только эту, а там в каком-то упорядоченности что-то делается, а на нашей стороне выступает в виде хаотических перемещений фишек домино, другую сторону которых мы, как я сказал вам, не наблюдаем. Такой мир мы не могли бы понимать. И, следовательно, наоборот, мы теперь понимаем, что сказать, что материя пространственна или только пространственна, означает сформулировать условия наблюдений, таких относительно объектов которых возможны научные высказывания. То есть пространство в этом смысле есть условие того, что мы вообще что-то можем наблюдать в смысле физического наблюдения явлений. Тогда ясно, что это, конечно, нечто вроде того, что средневековые мыслители называли виртуальным интеллектом. Виртуальным интеллектом, да. То есть структура понятности, которая сорождена со мной или сорождена мне в качестве субъекта когито. И мы понимаем, что если мы рождаемся в каком-то поле, то вот такие вот рода утверждения, не являющиеся обобщением наблюдений, они как бы заранее содержатся в наших возможных физических высказываниях о мире. То есть некоторые как бы знания, предшествующие нашему же знанию. Вспомните, держите в голове вот эту вот сократовскую антиномию. Фактически каждый шаг для картовского рассуждения часто является скрытым ответом или держанием в голове вот это вот размышление, что как же, чтобы узнать впереди мысль в качестве мысли, то есть выбрать ее в качестве мысли, вот, или решения задачи, ответа и так далее, я должен ее узнать в качестве таковой. Там кроме содержания мысли содержится еще какой-то дополнительный акт. Значит, я должен узнать, а раз я узнаю, значит, я уже знаю. Знал, когда двигался к этому и так далее. Так вот, это лежит в глубине, а на поверхности появляются вот утверждения, например, врожденные идеи, такие, которые как бы уже заранее содержатся в поле. В таком поле, в котором вообще возможно наблюдать так вещи, чтобы о них формулировать физические законы. Так вот, если я сам в качестве утверждающего что-то рождаюсь в этом поле, а не от родителей, а я именно так рождаюсь, то можно тогда сказать, что такие понятия прирождены мне, или, как я сказал, сорождены со мной в качестве такового, то есть такого вот родившегося так, поскольку когито рождается только так. Или, вернее, скажем так, этот факт я могу так осознать и высказать. То есть языков декартовские термины есть язык Декарта. Так можно осознать и высказать то, что является фактом, который можно выразить и осознать в другом недекартовском предметном языке. Ну, вы фактически могли убедиться, что вот я сегодня, то есть в 20 веке, пытаюсь рассказать вот эти вот свойства сознательной жизни, мог обойтись без языка Декарта, наоборот, пользовался каким-то другим языком, чтобы интерпретировать язык Декарта. А теперь перевернемся. У нас еще нет языка 20 века, и мы во времена Декарта, и нам повезло, или мы очень постарались, открыть что-то, понять что-то из того, как вообще мы живем и как мы познаем. И вот мы должны назвать то, что мы открыли и осознали. И можно назвать и так. То есть содержание не зависит от разницы предметных языков и от выбора того или иного предметного языка. Значит, вся проблема тогда состоит в том, для Декарта, родившись, имеем идеи, которые родились вместе с нами, вся проблема в том, чтобы дать им действовать через себя. Это и называется у Декарта познанием. Дать действовать им через себя. Так строится, чтобы они подействовали. И то, что относится к понятию пространства, это же относится к понятию числа, к понятию длительности, к понятию равенства, к понятию прямого и так далее, и так далее. Вот я уже фактически показывал, что вот то, что теперь я называю структурными элементами, а это вот структурные элементы, это структуры поля. Договоримся рассуждать так, что структурным будем называть то, что происхождение чего не сводимо к факту воздействия предметов вне нас на наше сознание. То есть что-то, что локально не порождается воздействиями. И это еще одна причина, почему Декарт вводит врожденные идеи. Он говорит, так же как идея голода не похожа на мускульные сокращения, и, следовательно, мускульные сокращения не есть причина чувства голода как сознательного явления. Так и вот, идеи в нашей голове имеют, их происхождение их в нашей голове нельзя объяснить локальными единичными воздействиями предметов на наше воспринимающее сознание. Идеи в нашем сознании не похожи на воздействующие на нас предметы этих же идей. Предметы идеи не похожи на идеи. Так вот, чтобы это выразить и показать, это есть еще одна причина, почему термин «врожденные идеи» используется. Так вот, будем называть это идеями, имеющими структурное происхождение. Соответствующие связки будут структурными. В то же время они, конечно, совпадают с тем, или частично совпадают с тем, что на предшествующих занятиях я называл тавтологиями или плодотворными тавтологиями. Как выражается Декарт в правилах руководства ума, он говорит, мы редко выражаемся так вот, что вот добрый человек добр, добрый человек добр. А чаще всего имеется в виду именно это, вот, именно тавтологии такого рода. Но тавтологии, условно называемых плодотворными тавтологиями или порождающими тавтологиями по одной простой причине. Значит, с одной стороны, вывод из них, или в которых тавтологии, вывод, вытекает не в силу обобщения наблюдений. Повторяю, материя пространственна, мы утверждаем, не потому, что мы наблюдали массу случаев пространственной материи и обобщили свои наблюдения. Они, значит, не вытекают из наблюдений и из обобщения опыта, но в то же время их нельзя считать аналитическими, логическими, чистыми, логическими истинами по одной простой причине, потому что они слишком сильные утверждения о мире. Материя пространственна, есть утверждение о мире. И слишком сильное утверждение о мире, и оно не может быть аналитической истиной. И мы должны вспомнить еще то, что вот все эти вот врожденные идеи и так далее, лежат в области того, что Декарт называл, и мы рассматривали, в области естественного света ума. То есть в области действия естественных сил, больших, чем мы сами, действия их через нас. Наша задача подкрепиться ими и дать им через себя действовать. Вот так понимает познание. В той мере, в какой оно что-то познает, так вот понимает познание Декарт. Значит, мы устремлены и держимся в какой-то длительности. Вот появились поддерживающие нас врожденные идеи или структуры понятности. Более того, среди этих врожденных идей есть еще одна совершенно особая идея, идея некого сверхмощного интеллекта, называемого Богом. И вот Декарт пытается представить себе, вот как это теперь может происходить, что делается. И вот интересно, что одно представление, от которого он отказывается, первое, от которого он отказывается, оно и есть наше любимое представление, которым мы традиционно пользуемся. Оно простое, что вот мы что-то знаем, наш рассудок или наш ум ограниченный, конечный. Но мы что-то знаем, и это знаемое таково и так строится, чтобы служить завтра или на следующем шаге, служить познанию чего-то другого. Познание чего-то другого прибавится к этому. Оно, в свою очередь, служит познанию чего-то другого еще, прибавляется ко второму. И вот такая суммация знаний в некой линейной последовательности происходит. И мы как бы, как выражается Декарт, наращиваем силу знания или обладаем способностью, нам кажется, мы обладаем способностью увеличивать наши знания по степеням и в какой-то прогрессии, приближаясь тем самым, как говорит Декарт, к божественному все знанию. Ну, конечно, мы можем при этом быть скромными и сказать, что никогда мы не достигнем этого божественного сознания. Ну, например, Энгельс такой скромностью обладал. Он сказал, что вот абсолютная истина где-то там вот витает, и мы будем вечно по асимптоте к ней приближаться, и никогда эта асимптота не сольется с этой абсолютной истиной. Суммируются относительные истины по асимптоте и никогда не упадут в объятия истины абсолютной. Декарт на это говорит. Это чисто антропоморфическое представление. Мы вот вошли в какое-то движение, и в нем якобы есть прогрессия, и мы мысленно, проецируя завершение движения, в конце этого движения поставили Бога, а в конце движения поставленный Бог есть представление наше, антропоморфическое, о неком существе, называемом Богом. И о себя предполагаем как участников этого движения прогрессии, который наращивает силы.